Вот уже несколько воскресений подряд наша церковь идет по книге Псалмов, где мы размышляем над Псалтырем. Вы помните, что серия проповедей на книгу «Псалтырь» была начата нашим пастором Сергеем Сологубом, где он говорил о том, как сделать нашу молитву, наше молитвенное общение с Богом более живым, горячим. Очень часто православных и католиков критикуют за заученные молитвы, которые бессмысленно повторяются. Но я скажу, не в меньшей степени некоторые протестанты бессмысленно повторяют заученные одни и те же молитвы. И вот книга «Псалтырь» как раз должна была помочь нам углубить нашу молитвенную жизнь, сделать ее действительно горячей. Затем следующая проповедь, которую говорил Михаил Чуев, была про молитвы восхождения, псалмы восхождения, так называемые псалмы путников, которые поднимались в Иерусалим. Знаете, евреи не единственный народ, который поет, любит петь или слушать музыку, когда они в дороге. Мы часто тоже включаем музыку, слушаем песни или сами напеваем. И вот Михаил говорил о том, как жить, напевая с Богом, как двигаться, путешествовать, воспевая вместе с Богом. Затем тоже Михаил, но Черенков в прошлое воскресенье говорил о том, как нам научиться жизненной мудрости, обратившись опять-таки же к книге «Псалтырь», где он смотрел псалом Моисея, человека Божия, человек, который прожил не мало, а долгих 120 лет, и учил нас так исчислять дни, чтобы приобрести нам сердце мудрое. И вот сегодня мы посмотрим с вами псалмы проклятия. Для многих это серьезная, непростая тема. В истории церкви существовало много различных подходов в интерпретации этого псалма, псалма проклятия. Как это? Почему это? Многие переживают шок и недоумение, когда вдруг сталкиваются в Библии с подобными вещами. И я с радостью принял этот вызов для того, чтобы вместе с вами сегодня посмотреть, что же такое псалмы проклятия. И сегодня мы попробуем ответить с вами на четыре простых вопроса. Первый – что же такое проклятие? Мы посмотрим, что Библия говорит о проклятии, как она определяет проклятие. Второе – кто и как может проклясть? Третье – могу ли я проклинать? И какие принципы? Это, пожалуй, наверное, самая такая практическая часть. Я могу извлечь для своей молитвенной жизни из псалмов проклятия. Итак, друзья, что же такое проклятие? Впервые это слово встречается в книге «Бытие», 3 глава, 14 стих, где Бог проклинает змея, сатану, который обольстил Еву и ввел Адама в грех. Позже, 3 глава, 17 стих, был проклят точно так же, как и сатана, Адам. И после Каин, сын Адама, за убийство своего родного брата, 4 глава, 11 стих, был также проклят. Интересно то, что Ева также понесла последствия своего грехопадения и должна была пожинать плоды. Но она не была проклята, как был проклят Адам или сатана. И вот антонимом, противоположным по смыслу, слову «проклятие» будет «благословение». То есть, когда Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя», это значило, что ты лишаешься благословений земли. То есть, того доброго, тех добрых плодов, которые земля могла бы тебе дать, ты ее не получишь. Адам и до грехопадения копал, сеял, садил, поливал, удобрял, полол, возделывал землю для того, чтобы получить плод. Но до грехопадения он получал плод. А после мы читаем, что Бог проклял Адама, лишив его плодов, блага земли. И уже земля произрастила тернии и волчицы. Я приведу такой наглядный пример. Я благодарен нашим друзьям, которые приглашают людей одиноких отправиться в Грецию. Прекрасное место. Я сам был в Коринфе, рекомендую. Чудесное место. Тем более для такой прекрасной поездки. Наверное, следующую поездку стоило бы сделать уже в Израиле. Так вот, если, друзья, вы едете в Израиле, особенно по дороге на юг к Мертвому морю, то справа и слева вас окружает безлюдная пустыня. Такая грязная, рыжая земля, усеянная камнями, где нет ничего живого или какой-то растительности, или деревьев. Просто мертвая пустыня. И вдруг посреди пустыни ты видишь оазис. Зеленые, сочные пальмы, банановые рощи, финики. И ты думаешь, пощипать себе, может, мне показалось? Может, привиделось уже что-то в автобусе? Нет. Это те кибуцы, так называемые еврейские колхозы, где евреи-поселенцы просто среди пустыни выращивают оазисы. Вот это благословение. Когда земля пустая и бесплодная приносит такой урожай. И наоборот, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, нет другой земли, такой, как в Украине, где слой чернозема местами достигает километра. Я извиняюсь, метра. Километра нет, это сильно. Достигает метра, друзья. И при этом никто из нас не пользуется благами этой земли. То есть мы прокляты, мы лишены этих плодов или блага. Вот это проклятие. Кто или что может проклясть? Я насчитал три, всего лишь три возможных опции. Первое, сам человек может себя проклясть. Я объясню как. Дело в том, что Бог дал свой закон, свои заповеди, как ограждение, как ограду, защиту, которая должна была бы удержать вас от проблем, каких-то трудностей или неприятных последствий. То есть заповеди Божьи даны вам для того, чтобы оградить или защитить вас от зла. И если человек перелазит через эту ограду, если он нарушает Божьи заповеди, то он сам себя подвергает опасности. Вот поэтому часто в Библии встречается фраза «проклят ты, если». Если вы откроете вместе со мной книгу Второзаконие, я буду читать из Второзакония, 27 глава, 16 по 19 стих, как пример того, как человек сам может проклясть себя. К примеру, проклят злословящий отца своего или мать свою. И весь народ скажет «Аминь». Проклят нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет «Аминь». Итак, друзья, вы, когда сами нарушаете Божьи заповеди, подвергаете себя проклятию. Раз. Второе, мы встречаем, что некоторые люди могут проклинать. Во всяком случае, так записано в книге Чисел, 22 глава. Чтобы понять ситуацию, нам нужно окунуться в тот исторический контекст. Царь Валаам, у границ которого расположились отряды евреев, был в шоке от увиденного. С гор они видели множество евреев, которые покрыли всю долину. Сказано, что у воинов затряслись колени. О каком уже сражении или противостоянии была речь? И здесь Валаам понимает, что нужно что-то предпринять в духовном мире для того, чтобы одержать победу над этими евреями. Он посылает в далекую страну за провидцем Валааком. И просит его, чтобы тот проклял. Вот как я читаю в книге Чисел, 22 глава, 6 стих. Сказано следующее. «Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. То есть в этом случае царь Валаак просит Валаама лишить евреев силы, способности сражаться или противостоять. И третье, кто может проклинать, это Бог и церковь. Я эти две вещи соединил вместе, и вы сейчас поймете почему. В Евангелии от Матфея, 18 глава, с 16 по 18 стих, даже чуть-чуть раньше, 15, я читаю. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Если же и не послушает их, скажи церкви». А вот смотрите теперь внимательно. «Если же и церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете». И вот это слово «свяжете» на земле – это та этимология, то есть происхождение слова «проклятие», «связать», как раз говорит о том проклятии, который человек может испытывать. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите, то есть развяжете, будет развязано на небесах. Апостол Павел показывает, как это практически делалось в Коринфской церкви, первое послание к Коринфянам, 5 глава, с 4 по 5 стих, он пишет следующее. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Ситуация была следующая. В Коринфской церкви был человек, который назывался верующим. Был таким псевдохристианином, который открыто грешил и тем еще хвалился. И тут апостол Павел говорит, что такого человека предают проклятию. Его отлучают от церкви для того, чтобы предать сатане во измождение плоти. Это значило, что он лишается здоровья, сил физических, здоровья эмоционального, какой-то внутренней энергии для того, чтобы понести вот эти физические страдания с той целью, чтобы душа его была спасена. Сам апостол Павел несколько раз предавал проклятию. Если вы посмотрите в конце первого послания Коринфян, апостол Павел прямо говорит, я читаю в современном переводе, «Если кто-либо не любит Господа, на том да будет проклятие». Ну, тут логика очень простая. Смотрите, Иисус Христос, наш Господь, это жизнь, это благословение. Если ты не любишь Господа, если ты не принимаешь благословение, то ты, ну, автоматически избираешь смерть или проклятие. То есть тут как бы, ну, вариантов нету. Если ты не любишь Господа, то на тебе проклятие. В послании к Галатам апостол Павел проклинал несколько раз. Я читаю 1 глава с 8 по 9 стих. Опять же, в современном переводе, потому что у нас в синодальном, который переводили православные священники, используется это греческое слово «анафема». Оно было понятно в церковно-славянском языке. Это именно греческое слово «предать проклятию». Вот как я читаю. «Но если бы, — говорит апостол Павел, — даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, которую мы возвестили вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. И еще раз повторяю, мы уже говорили об этом, Павел говорит, а теперь еще для глухих. И вы знаете, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. Вы знаете, некоторые люди боятся такого церковного влияния, власти или авторитета. Они говорят, лучше я не буду становиться членом церкви, чтобы меня вдруг не прокляли. Но такие люди перехитрили сами себя. Дело в том, что если вы читаете книгу Откровения, это последняя книга в Библии, то там сказано, что Господь придет забрать свою церковь. То есть Он заберет церковь и тех, кто принадлежит ей. Неверующих или регулярно посещающих воскресное богослужение, а церковь. А те, которые не являются церковью и не принадлежат церкви, будут оставлены здесь на земле на великую скорбь, на великие проклятия, о которых сказано, что если бы Господь не сократил те дни, не спаслась бы никакая плоть. И так будет 7 лет. Вы можете сами почитать в книге Откровения, что может быть. У людей реально возникает страх. Страх перед проклятием. Боязнь лишиться сил, здоровья, благополучия, мира. Да чего угодно. Чтобы не быть голословным, я хотел бы привести пример, историю, которая случилась с моим хорошим другом Сергеем Викторовичем Морозом. Он в свою бытность был старшим пресвитером по Луганской области, епископом. А потом стал одним из помощников председателя Союза Баптистов. Вот что он рассказывает. Однажды, когда его еще в ту бытность остановил сотрудник ГАИ, проверяя его права и документы на машину, вдруг узнал, что тот епископ тут же отдал документы и, убегая от него, сказал: «Садитесь в машину и уезжайте, я не хочу с вами разговаривать». Сергей Викторович по своей настоятельности стал его преследовать и спрашивать, что случилось, расскажите. Он говорит: «Уезжайте, я не хочу с вами иметь дело». Но Сергей Викторович таки догнал его, спрашивает: «В чем дело?» Говорит: «На прошлой неделе», рассказывает этот бывший сотрудник ГАИ, говорит, останавливаю ее вдрызг пьяного православного священника, который ни лыка не вяжет, ни рясы поднять не может, чтобы с машины вылезти. Говорит, собрался ему выписать штраф. А он мне говорит: «Я тебе сейчас, я, говорит, как только посмей, как прокляну тебя и дорогу, на которой ты стоишь». После этого этот сотрудник ГАИ боялся всех всяких таких священников. Но это, друзья, как раз злоупотребление и властью или авторитетом церкви. Это неправильно, и я хочу сказать, что проклятий бояться не стоит. Знаете почему? Потому что в книге Притчи, 26 глава, 2 стих, сказано следующее. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Вы, наверное, наблюдали вот эти стаи воробьев, которые облюбовывают себе либо забор, или изгородь, либо кусты, в которых они прячутся. И как скоро вы подходите к ним, они, бывает, целой стаей вспархивают, не оставляя и следа, или памяти о себе. Или ласточка, вы наблюдали, как они шмыгают, а по-украински пернают туда-сюда, и след их простыл. Так вот, в книге Притчи сказано, что незаслуженное проклятие, как воробей вспорхнет и как ласточка улетит, не сбудется. Потому, друзья, булавочки, ниточки, однодолларовые купюры, плевки через плечо или постукивание по дереву ничего не стоят. Это не что иное, как идолопоклонство. Украинское марновирство, вера в пустое, марно-пустое. Вирство, то есть вера в пустое, это вам никак не поможет, но даже более, это идолопоклонство. И потому смело можете брать деньги вечером, выносить мусор, не стоит кидаться камнями в кошек, белых или черных, и не плюйтесь на женщин с пустыми ведрами. Друзья, это все пустое, верьте в Бога, не в пустое. Итак, мы посмотрели, что такое проклятие, кто может проклясть. А теперь вопрос, могу ли я проклинать? В Библии есть однозначный ответ. Если вы посмотрите Евангелие от Матфея, это 5 глава 44 стиха, я читаю. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Матфея 5, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на неправедных и на праведных». Послание к римлянам, 12 глава, 14 стих сказано: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». И первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Друзья, ну что делать, если тут внутри кипит и клокочет? Если душу рвет и хочется видеть это праведное воздаяние, Божье мщение за мою обиду, за мои слезы, за горе мое, когда ж он, злодей, пожнет это? Когда ему будет? Я хотел бы привести яркую цитату из книги Александра Довженко «Зачарована десна». Пример такого проклятия. Довженко, «Зачарована десна». «Мати Божа, цариця небесна, гукала баба в саме небо. Голубонька моя, свята великомучениця, побий його невігласа святим твоїм амофором. Як помисвикував він із сирої землі оту морковочку, повисмикуй йому, цариця милосердне, і повикручуй йому рученьки й ніженьки, поломой йому, свята владичиця, пальчики і суставчики. Цариця небесна, заступниця моя, за молитви мої заступись за мене, щоб ріс він не вгору, а вниз, і щоб не чув він ані зазулі святої, ані Божого грому. Миколай угоднику, скорий помічник, святий Юрій, святий Григорій, на білому коні, на білому седлі, покарай його десницею твоєю, щоб не їв він тієї морковки, да бодай, щоб пранці та болячки його з'їли, та бодай, щоб шашель поточив його». Баба хрестилася в небо з такою пристрастю, аж торохтіла вся от хрестів. Эта любящая бабушка так молилась за своего внука, который обворовал ее грядку с морковкой. Нам смешно, друзья, но если человек действительно переживает вот эту обиду, и вот здесь я хотел бы как раз посмотреть, каким принципом мы можем научиться из молитвы проклятия. Так давайте откроем вместе 108-й псалом, я буду читать синодального перевода. Псалом Давида. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Постав над ними нечестивого, и дьявол достанет одесною его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, и да не будет милующего сирот его». Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будут Да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле». И 16 стих. «За то, что он не думал оказать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренности его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благость, милость Твоя. Спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось оттука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познаю, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут поражены. Раб же Твой возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душ его. Итак, друзья, какие принципы мы можем извлечь для себя? У нас, к сожалению, не будет времени или возможности остановиться слово за словом или стих за стихом на всем этом отрывке. Но мы возьмем для себя какие-то такие базовые принципы. Итак, первое, чему я могу научиться из псалмов проклятия, это не бояться открывать свое сердце пред Богом. Дело в том, что молитвы многих верующих напоминают мне такое официальное посещение какого-то высокопоставленного начальника. Выбирается лучший костюм, застегиваетесь под все пуговицы, затягиваете галстук и в полном параде приходите для того, чтобы сказать в офисе правильные слова. Сказали и ушли. Вот так многие молятся. Вот так чопорно, холодно, мертвецки. Но когда мы смотрим псалмы проклятия, мы видим, что псалмопевец Давид, он открывает свое сердце. И вот то, что там кипит, бурлит, что жжет его изнутри, он изливает Богу. И не стоит перед Богом прятаться за красивыми словами и подобранными фразами. Ведь Бог и так знает, что у вас на сердце. Поэтому говорите. Говорите с Ним, что вы чувствуете, что вы переживаете, что болит. Открывайте Ему. В этом плане мне очень нравится Иеремия, один из самых моих любимых пророков, который часто поступал подобным образом, когда в сердце его кипело, и он и говорил: «Господи, я знаю, что я не прав, но я тебе скажу, что я о тебе думаю. Можешь после этого меня убить?» Я часто открываю Богу свое сердце, говорю, что там есть, что я чувствую, что я переживаю, что мне болит, что меня тяготит. И я говорю это самому дорогому другу, самому близкому мне человеку, моему Господу. Он лучше знает мое сердце, чем сам я. Он до глубины прочувствовал то, что даже я не все понимаю, что чувствую. И вот когда я ему изливаю свое сердце, когда я ему открываю, что здесь, я чувствую, как он касается своей рукою моего сердца. Прикладывает вот тот целительный пластырь. Накладывает вот этот бинт на рану. И ты чувствуешь мир и радость, успокоение. Это благословение. И в послании к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, так и сказано. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Второй урок, которому мы можем научиться, это наше чувство справедливости будет удовлетворено. У нас это видно, часть Божьего образа, который мы унаследовали, такой у некоторых даже болезненное чувство справедливости. Чтобы все было правильно, чтобы зло было наказано, чтобы злодей получил по заслугам, по 101% ему сполна. И когда мы не видим этого наказания, этого справедливого воздаяния, мы часто, сотрясая небо, говорим, куда Бог смотрит, когда же Он накажет его. И вот здесь, поверьте, друзья, Бог не пропустит, не проглядит, но воздаст. Потому что о нем сказано, что он судья праведный. Но праведный суд свой, он начнет не с ваших обидчиков и моих, а с меня и вас. Вот смотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 14 глава, с 10 стиха. 14:10 римлянам. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Послушайте, друзья, все. Здесь не поможет взятка или связи. Здесь не откупишься, не договоришься. Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь». И вот эта формула «живу я», говорит Господь, это форма еврейской клятвы. То есть, когда евреи клялись, они, поднимая руку, говорили «жив Господь». Это значило «я даю тебе клятву, Бог свидетель». То здесь Бог сам поднимает руку и говорит «живу я», говорит Господь. То есть, Господь клянется нам в том, что настанет это праведное воздаяние. И смотрите, как сказано дальше. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Господа. Итак, каждый из нас за себя. За себя даст отчет Богу. Смотрите, друзья, что произойдет? Каждый склонит свое колено пред Богом, предстанет пред Богом, и Бог скажет мне, Сергей, зачем ты вот это делал? Вот когда ты это говорил, это было правильно. И поверьте, Бог говорит, что человек даст отчет не просто за свои дела или поступки, но за каждое праздно сказанное слово. Это Божья справедливость. И когда ты думаешь об этой Божьей страшной справедливости, которая начнется с тебя, с меня и с вас. И Бог вас и меня спросит за то, что не кто-то что-то делал, а что я делал. А мы как думаем? Вот он наворовал 2 миллиона, украл, злодей. Где же его Бог не наказывает, а? Куда он смотрит? Вы понимаете, для Бога 2 миллиона и 2 ваших сворованных гривны – это воровство. И вот того вора за 2 миллиона, он точно так же накажет, как и вас за 2 гривны. Мы думаем, да этот судья неправедный, что же он творит злого? Куда же он смотрит? Он на неправду глаза закрывает. А? Но поверьте, даже наша малейшая ложь, когда мы закрываем глаза на правду, ничем не лучше в глазах Божьих, чем та неправда того судьи. И потому Петр во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих и говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедление». Но послушайте, «но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть для нас это не... Мы то видим, вот того надо наказать, вот тому надо дать, вот того не пропустить. А Бог терпит, чтобы нас не наказать. Итак, следующий урок, которому мы можем научиться, это не проклинать, а благословлять. В этом 108-м псалме, 17 стих, мы читаем. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалилось от него». То есть золотое правило. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В этом случае мне нравится пример или история нашего пастора Сергея Колесникова, который часто то ли хулиганов, то ли отъявленных бандитов просто останавливал и не кулаками, и не силою, а благословением. Когда он просто подходил и говорил: «Благословляю тебя именем Господа нашего Иисуса Христа». И те люди, которые минуту назад размахивали кулаками, готовы были биться, вдруг плакали, как маленькие дети. Начинали обниматься или еще. Поговорите с Сережей, он вам расскажет. Благословляйте. Друзья, благословляйте, а не проклинайте. Потому что в Псалтыре мы прочитали, что, как мы слышали, он возлюбил проклятие, оно и придет на него. Он не захотел благословения, и оно удалилось от него. Когда-то у моей тещи была дача, и рядом с нашим тещиным участком одна еврейская семья купила домик. Я помню, когда я вышел поработать там на даче что-то, вышла и эта старая еврейка, которая, увидев меня, подняла руки к небу и сказала: «Господи, благослови наших соседей!» Да они стали нашими лепшими друзьями. Я до сих пор вспоминаю эту еврейку. И я хочу вам сказать, друзья, благословляйте. Делайтесь друзьями. Благословляйте других, и вы не найдете людей, или тяжело найти людей, которые не захотят принять ваше благословение. И последний урок. Это не бойтесь проклятия. Потому что Иисус Христос взял его на себя. В книге пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 5 стих, я читаю следующее. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира, то есть примирение или умиротворение нашего, было на нем, ранами его мы исцелились». Что получается, друзья? От нашего рождения мы одеваемся проклятием, как одеждой. Потому что мы рождаемся грешниками. А грех удаляет нас от Бога. А Бог – это благословение. А мы идем к проклятию. И вот, чтобы снять с нас это проклятие, снять с нас эту одежду, Иисус Христос пришел, чтобы умереть за нас, за наши грехи. Он взял их на себя. Примите Божье благословение. Но вы спросите меня, как это сделать? Да все очень просто, друзья. Все очень просто. Дело в том, что Бог много говорит каждому из нас. Мы постоянно слышим Его Слово, но в природе нашей, в естестве нашем, это бунт, это неподчинение, нежелание слушаться Бога. Мы знаем, мы понимаем, как правильно, но делаем так, как мы хотим. Бог говорит: вот так, вот здесь зона моего благословения, вступи в нее, живи и радуйся. Мы говорим: нет. Я пойду своим путем. Ну тогда не плачь, когда ты идешь своим путем. Чуть у тебя слезы на глазах от того, что ты делаешь, как ты хочешь. И вот основная мысль, которую я сегодня хотел бы вас призвать, это познавайте Божье благословение. Знаете, у нас вот в языке, я думаю, что мы унаследовали это из греческого, есть два слова: знать и познать. Как и в греческом есть гносис и эпигносис. То есть гносис или знать, ну я знаю, есть городок Ирпень на карте, есть такой в Киевской области, ну знаю я. Но совсем другое, когда ты живешь здесь, в Ирпене, и ты знаешь его изнутри, знаешь, не понаслышке. Ты ходил его улицами, ты дышал его пылью и месил его грязь. Вот это вот познать. Так вот, многие люди знают о том, что есть Божье Слово и есть благословение. Но знать здесь неправильно. Нужно познать это, пережить на своем собственном опыте, принять это благословение в свою жизнь. Как это сделать? Да, как я сказал, это очень просто. Это слушаться. Это делать то, что Бог говорит. Или не ходить, куда Бог не говорит. Или не поступать так, как Бог не говорит. Вы все прекрасно знаете. И я знаю. Но часто вместо Божьего благословения мы избираем проклятие. Так вот, познайте Божье благословение, чтобы благословить других. Пусть Господь вас благословит в этом. Аминь.